Меня зовут Егор Москвитин, я кинокритик. Последние дни я смотрю сериал «Полет», который выходит на ТНТ. Это история о 6 опоздавших на рейс. Их самолет разбивается, их жизни начинают радикально и остросюжетно меняться. Но нас сегодня 5, и мы обсуждаем 3 первых серии «Полета». И в команде создателей режиссер-сценарист Петр Тодоровский.
Здравствуйте.
Актер Павел Табаков. А в команде зрителей нежный редактор Татьяна Мингалимова и Александр Гудков. Вы не против, если я вас буду называть на «ты»? Таня, Саша, Паша. Петя, не против, Петя?
Абсолютно.
Все хорошо. Да, да, поехали.
Я полетели. Жестко против, причем жестко против, чтобы ты именно Петю называл на «ты».
Почему?
Вот так.
Все. Ну, ты спросил про культуру согласия, я против.
Ты не знаешь, на самом деле нас уже перекрыли трейлером этой передачи.
Да?
Да.
Мне 31 год. Работаю в юроделе строительной компании «Биг». Замужем. Воспитываю дочь.
Посмотрите на меня, неудачник. Я же свою жизнь вот так вот держал.
Моя бывшая жена любит говорить, что все, к чему я прикасаюсь, превращается в...
У меня появилась возможность заработать очень много денег. А я рискну всем на старости лет.
Я девочка. Может, я хотела простого женского счастья.
Я был очень-очень хорошим мальчиком. Как же мне это надоело. Я наконец понял, кто я такой.
Все началось с чудесного спасения.
Где наш рейс?
Мы в Шереметьево. Вылет из Внуково.
Что это?
Самолет упал, выживших нет.
Это наш рейс.
Смотрел с упавшим самолетом. Я должна была на нем лететь.
Друзья, мы раскопали такую статистику, что 85% всех авиапассажиров испытывают во время полета большой-большой дискомфорт. Или небольшой, но испытывают. А 10% всех пассажиров вообще страдают от аэрофобии. Кто-нибудь из вас в эти 10% входит?
Минута на обсуждение.
Ну окей, но все равно у каждого должна быть какая-то история про то, как вы летели или сидели и ждали в аэропорту, и произошла либо какая-нибудь смешная жесть, либо что-нибудь поучительное, либо что-нибудь веселое. Короче, истории про полет.
Да куча. Да я не знаю, ну последний раз до пандемии я лечу из своей любимой Риги, открываю окно, думаешь, о, садимся мы над Москвой. И впервые видел, как самолет наш ударила молния. Я просто думаю, как бы... А соседка у меня была, я не знаю, кто это, но, видимо, латышка. И, ну, грохот был такой, как бы просто в один момент, ну, на секунду все погасло, включилось, и она такая... Что произошло? Я такой, ну, я закрываю окно, говорю, нормально, спите. Все хорошо, успокойтесь. На самом деле, просто я думаю, что как бы дало, как бы я... Через меня, мне кажется, вся эта молния прошла. Но что-то, по-моему, там еще раз, второй раз она ударила, по-моему, я так понял. Я даже в сводках почитал про этот самолет. Но на себе это не ощутил, как бы, ну...
А вам что-нибудь сказали по громкой связи?
Да. Мы когда присели, сказали, что у нас попала молния. Ну, сказал, что это вообще не страшно, люди хорошие на борту. А вот что было, давайте расскажу вам. Да. Пожалуйста, в эту же Ригу я лечу, опаздываю на самолет, что-то там бегу, понимаю, что вот забегаю, и уже самолет летит, я все, и вижу, что в бизнес-классе сидят, летят также Ригу, полная чета Смысляковых.
Yes.
Это Асен Васильевич, его жена, сын и жена. И Эрнст сидит. И я хочу с ними поздороваться, они все нагнули голову в меню. Я так как бы... Они все меня увидели, опустили голову в меню. Я такой, ну ладно, говорю. Звоню своим из конца аэропорта, говорю, если мы расшибемся, то это будет лучше. Я из своей жизни говорю, мы расшибемся с самыми лучшими людьми мои вообще в мире.
Мне кажется, какой-то мем я в любой смешным. Компании.
Да, типа. Да, да. Ну, они почему-то начинали, сразу почитали как-то меню. Мне так как стало даже немножко смешно. Ну, ладно.
Ну, вы знаете, у меня нет аэрофобии, но аэрофобия есть у моей жены. Все очень сильное. И каждый раз, когда мы летаем, она напивается, пьет таблетки. И чтобы, видимо, себя отвлечь от этого ужасного состояния, начинает со мной вести откровенные разговоры. Обсуждать наши отношения. Говорить правду, наконец-то, обо мне.
Вот это терапия.
И я каждый раз боюсь этих моментов, потому что я не люблю, когда мне говорят правду.
Мы сегодня не будем.
Да. Я не люблю. Но в этот момент я понимаю, что ей ужасно страшно, ей плохо, ее трясет. Она по 10 раз за полет общается с какими-то стюардессами. Я киваю. Угу. Я обещаю ей быть лучше.
Нет, вам наоборот надо говорить, я тебе изменял, и еще что-то, нет. чтобы она отвлеклась, и, а потом вы приземляетесь, и вы говорите, это все была правда.
Нет, все-таки у меня да. тоже есть чувство самосохранения.
Это был пранк, авиапранк.
И вообще мы никуда не летели, мы
просто стояли. Да, мы стояли, я просто, ты проснись, ты дома. Ну, а что, насколько, если не секрет, насколько там, если это можно узнать, как бы сказать, интимные подробности, откровенные, что, насколько откровенно все?
Ну, нет, там... но мне кажется, что для нее это становится поводом, на самом деле, mm-hmm. вот это вот страшное совершенно состояние, что-то высказать невысказанное.
Mm-hmm.
Поэтому
но
да.
Ну, ты что-то узнал новое?
Да.
Вот что хотелось бы. Именно вот в один
разожгите момент. Костер.
Нет, да, да, да.
Нет, про нее не узнал, потому что даже в самом ужасном стрессе...
Она про себя не говорит.
Она про себя не говорит. Нет. Она кремень. Но только про себя узнал, безусловно.
Ну и какой ты? Ну типа...
Ой-ой-ой.
Ой, ну я эгоистичный, зацикленный на себе. Ну такой, бываю грубым, невнимательным.
А новое, ты новое что-нибудь узнали?
Да, да, да. Это мы и так тебе скажем, без такая аэропранка.
Не, у меня не было, я не боюсь летать. Я из тех людей, которые придумал себе, от чего я умру.
А ну?
У меня машина должна сбить.
Сбить?
Ну да, меня просто очень часто вытаскивали из-под машин.
Вау.
Ну то есть типа прям как вот я иду переходить дорогу, смотрю направо-налево, ничего нет. Типа делаю шаг. Что-то отворачиваюсь, и хренак меня всегда вытаскивают. Там либо самосвал, либо еще что-то едет. Поэтому, скорее всего, вот такой меня, конечно, ждет. Поэтому, ну, летать мне по барабану. Вот. Ну, и смешных у меня, как бы, я думаю, ничего особо не было. Наверное, это была смешная история, но как бы, мы летели из Флоренции в Москву. Мы очень сильно напились с подругой. И у нее, типа, эта карточка аэрофлотовская какая-то классная, когда ее могут пересадить, значит, в бизнес. Очень сильно напились, значит, это как тот момент, когда ты садишься в самолет и вот еще просто пристегиваешь ремень и сразу отрубаешься. Ну, то есть вот это. И как мне потом рассказали, когда я проснулся, бортпроводница такая, знаете, ваша подруга, она раз 20 к вам подходила, пыталась вас разбудить, мы согласились, что мы вас пересадим к ней, но вы не просыпались. Вот, ну, как бы вот все смешно. Ну, а, как бы я понимаю, что дружба, она как бы есть, что вот она старалась меня к себе поближе.
Ну, то есть твое тело не пересадили в бизнес-класс?
Не-не-не-не.
А вообще, чтобы долетел тайно, а потом тебя опять туда пересадили. А ты даже ничего не почувствовал. Это как гастроскопия под этим, под анестезией. Никакого удовольствия.
И стюардесса сказала очень смешную фразу. Она говорит, мы ей говорили, что вам и тут хорошо, но она нам не верила.
О, а ты как спал? Как младенец?
Ну, кстати, есть очень классный лайфхак, как добираться, вот, ну, не на бизнесе, а хотя бы где вот ножки удобно возле.
Space Plus.
Надо вот просто... Да,
сказать, что...
это для отличников, для таких, как мы видим с тобой. А мои друзья жесткие пофигисты, и они за 10 минут до того, как заканчивается уже регистрация, ходят, курят еще... Прямо по аэропорту, нет. Ходят, курят, очень спокойным шагом доходят, и они самые последние всегда регистрируются. И этим сволочам дают все время самые удобные места, потому что их держат прямо до последнего. Или в бизнес сажают. И они все время такое в развалочку просто ходят. Поэтому пофигистам очень везет вообще.
Кстати, знаете, есть такая история со статистикой, с теми, кто самыми последними приходит на рейс. В общем, оказывается, я об этом первым написал Стивен Кинг, который это раскопал для противостояния, что на рейсах, которые разбиваются, всегда максимальное количество опоздавших. И отсюда уже пора перейти, наверное, к сериалу.
Ужас какой!
Блин, ну хорошо, что на хорошую ночь перешли.
Да, вообще. А может, кто-нибудь тоже знает, кто от чего умрет? Давайте подскажем. Я реально знаю тоже.
Да,
меня загрызет собака.
Да?
Да, я уверен. Меня загрызет собака.
А какой она породы? Большая будет?
Ну, большая, да.
Вот
или маленькая, но очень
мягкая. Ну, я точно, ну, как бы абсолютно. Это не фобия собака. Я просто знаю, где-то я буду идти, и она тяпнет. Ну, или волк.
А откуда такая теория? Очень интересная.
Ну, я вот чувствую, что вот здесь будет чьи-то зубы.
Ну, вот, кстати, для вас, как для зрителей. Вот если вы видите историю, нам что-то напоминает, у вас сразу возникает скепсис, типа, не нужно это смотреть.
100%.
Или плевать на референс.
Ну, я, да, я первым делом, как посмотрел первую серию, говорю, да, сейчас и они потом, и все умрут, конечно, сейчас будем умирать странной смертью, так пункт назначения только в России. Давай-ка посмотрим. Но пока, то, что я увидел, там никто пока не умер, простите. Но пока на это не похоже. Но психологически, конечно, это сильнее, чем там. Там-то молодежная комедия, простите.
Я пункт назначения, честно говоря, даже не смотрел.
Ну,
ну ладно, клянусь, не смотрел.
Клянусь. И мне эта мысль пришла в голову не из-за пункта назначения. Правда.
А из-за остаться в живых.
Ну, у меня такой, можно, я дам тогда такой камин-аут, который многим, наверное, не понравится. И это очень плохо, но я, правда, во-первых, я мало смотрю русских фильмов, и это минус для меня, и я мало смотрю сериалов. То есть, если подумать, какие я смотрела сериалы, я смотрела «Офис», «Друзья», «Sex Education» и «Сплетница», не знаю. И то все эти сериалы я посмотрела за последние пару лет. То есть так я вообще не смотрю сериалы. Тоже потому, что у меня очень большой скепсис. Но мне сериал, правда, понравился. Показалось, что это очень честно. То есть не было какого-то, что ты смотришь, и вот обычно у меня такое, типа... Вот, такого не было ощущения. И...
Спасибо.
Ну, было видно, что, видимо, у вас действительно есть какое-то... посыл очень глубокий, который... Ну, до меня, допустим, он дошел. Там каждую серию просто надо, мне кажется, отдельно разбирать.
А так, я друзья,
да, конечно, Саша.
Петь, вопрос вообще про тебя. А, скажи, пожалуйста, просто «Абсолютная кухня». Начали снимать с первой серии?
Вы имеете в виду хронология съемок?
Да, хронология съемок.
Нет.
Нет.
Нет. Есть,
мне так показалось, что реально это была первая серия, все как бы еще так визжали.
Вот если представить, что вы в аэропорту, и вы видите такую историю по новостям. Вы полетите в этот день?
Да, ну потому что наоборот, значит, что это же есть...
Это история статистики, сразу на злорадство. Значит, не твой такой сразу, знаешь.
Ну я вам честно могу рассказать историю, тоже не знаю, как там потом войдет, не войдет, что я когда летела, получается, в 2019 году в Нью-Йорк, это было прям...
Я понял, какой день.
День в день, кажется. То есть это прям ночью произошло, и я летела из этой же точки. И мне потом муж рассказывал, что... Ну, я это очень сильно, естественно, я очень переживала это все. И мы взлетали. То есть мало того, что автобус нас вез прям мимо, как оказалось, а меня, видимо, муж вот так вот развлекал, потому что я не заметила этого ничего. Он говорит, весь автобус повернулся смотреть, а ты вообще как бы мимо. И когда мы взлетали, мы прям на фоне этого самолета, то есть который там разбирали, мы на фоне него взлетали.
Ну, а тогда давайте о том, что мы в этом сериале видим реальные смерти на самом деле. И вот что меня сразу пугает, это то, что когда мы смотрим заставку, она производит сильное впечатление, но потом ты понимаешь, что ведь это ведь снафф-муви, потому что во всех этих разбившихся самолетах реально люди, которые разбились. Вот, и мы, по сути, видим в прямом эфире записи их смерти. Поэтому интересно, как ты для себя решил, что вот это можно показать? И задумываетесь ли вы об этом, как зрители? Mm-hmm. О том, что вот в этой заставке такое есть. И вообще, какое на впечатление
тяжелую
производит?
Тяжелую тему начали поднимать.
Для меня, безусловно, эта моральная дилемма существовала, существует до сих пор. И честно вам скажу, у меня нет ответа на этот вопрос. Но может быть, я попробую оправдаться и сказать, что те истории, которые есть в этом сериале, они действительно искренние, личные. И то, что я хотел выразить в этом сериале, очень-очень важно. И вот эти вот авиакатастрофы, которые есть в заставке, по крайней мере, они стоят там для того, чтобы как-то оттенить или подчеркнуть, извините за пафос, искреннее мое высказывание о жизни.
Да-да, как будто бы это не надо так детально рассматривать. Это же все такая метафора и все дела.
Да.
То есть это просто... Ну, это даже не предмет какого-то, мне кажется, разговора, потому что там это просто действительно как событие, которое всех поменяет. То есть это не фильм... Ну, это не сериал про авиакатастрофу. Он вообще не об этом, поэтому мне кажется, что оно просто как такое...
Ну, я понимаю, о чем говорит Егор.
Угу.
Я понимаю.
Я это смотрю как хроники. Так же, как хроники войны, хроники... Для меня это хроники.
Во многих фильмах, просто, грубо говоря, про все войны используются документальные хроники, и это, ну, это нормально. Но это история, и это...
Да.
Зазорного в этом нет, потому что люди же это снимали для чего-то. Ну, как бы сейчас это находит отголоски в современном...
Ну и, опять же, мы миллион раз видели, не знаю, 11 сентября по телевизору и так далее. Вот когда сказал, что это история про то, как важно показать побуждающее событие, мне как раз вот что вас захотелось спросить.
Если вкратце, как вы пока по тем сериям, которые вы посмотрели, понимаете, о чем эта история? Для меня это история о том, что, чтобы измениться, нужен какой-то очень сильный побуждающий сюжет в твоей жизни.
Для
но
меня,
при этом не факт, что получится.
Для меня это история про как раз то, о чем, мне кажется, сейчас очень много людей говорит, про такой синдром хорошести. Вот особенно в серии с Пашей это очень хорошо показано. То есть мы все живем в каких-то супер придуманных для себя рамках, и всегда нужно немного вот этого хаоса и отпускать ситуацию. Мы все фрики, контрол-фрики, и любим все контролировать, но это часто бывает абсолютно бессмысленно, и иногда стоит отпустить. Мне кажется, там все серии более-менее про это.
Я поддержу Таню в этом ответе, но еще, мне кажется, здесь мы смотрим про супермодное слово двух последних лет, слово diversity. Это разнообразие видов в плане того, что мы видим истории абсолютно разных людей, и у каждого из них есть невероятная внутренняя жизнь. То есть это очень, наверное, современно, правильно говорить о всех пластах нашего общества, о том, что у каждого имеет право на личную жизнь, каждый имеет право на свое собственное пространство, у каждого есть свои какие-то истории, и об этом правильно говорить. Неправильно было бы, если, допустим, там все было однобоко, и как бы вот все бы поменялись, допустим, вот себе, знаешь, мы чуть не погибли, мы все станем хорошими. Нет. Вот это было бы, короче, абсолютно коммунистическое кино, такое, которое как бы, ох, трагедии исправила плохишей. И все стали на коннице, все стали с Буденовкой. Ну, тут абсолютно, ну, как бы, я предвосхищаю, что будет дальше, как бы не все будет хорошо. Мы как бы спойлерим в этом отношении. Ну, я вот про это, про то, что сейчас мир, вообще весь глобальный наш мир заключен уже не от общества, а от индивида. Что сейчас все скачут от индивида. Мода, музыка, кино, все вот из такого моноглобального становится очень личным. Мне кажется, это сериал про это.
А затевалось вообще как сериал про что?
Вы знаете...
Ты когда сериал посмотрел, что подумал, о чем?
А ну-ка, про что писал, рассказывай, колись!
Это каждый раз меня шокирует, честно говоря, когда задают такой вопрос, вот, потому что это неблагодарная история, когда автор сценария, режиссер начинает рассказывать,
поясните
о чем это все.
Ну, да, ну поясни,
ну, как бы, или понятно это, или непонятно, когда люди смотрят сериал. Ну, я, конечно, могу что-то сказать.
Хорошо, давай так. Ты веришь, что люди могут измениться? Или судьба сильнее индивида?
Я не очень верю.
А вы? Вообще, мы можем сильно по жизни меняться? Или мы все в пределах какого-то люфта, заложенного нашим психотипом?
Как будто бы как раз, когда происходят какие-то события, конечно, они могут на тебя влиять. И, ну да, нет, определенно ты можешь меняться, мне кажется. Вот эта судьба, то, что они себе придумали, как они умрут, я сижу и такая, да, ребят, конечно.
Конечно, конечно, и мы все такие на газели все.
Смотри, я тогда покупаю собаку, берешь газель, и завтра мы ей покажем,
что она была неправа. Вот если только так это, да, случится.
У нас там есть герой, который боится собаки.
Видимо, я до него не досмотрел.
Да, я тоже.
И есть актер, который боится животных, или нет?
Нет, персонаж.
Персонаж.
Персонаж, да.
Нет, в смысле... В смысле, Паша же не снимается с животными.
И у меня, я снимаюсь, у меня аллергия.
Вообще на всех?
На плохих актеров, на тех людей, которые переигрывают Пашу. На собак и детей. У меня аллергия жесткая.
У меня аллергия на белковые выделения, типа на слюну всех, ну, большей части животных.
О, иначе ты и на барсучьи семьи у тебя тоже, как говорится.
Просто это моя боль, потому что я очень хочу собаку, и это вот не знаю, как решать этот вопрос.
Вы в этом сериале себя нашли в ком-нибудь?
Я нашла себя в каждом из героев, но по чуть-чуть.
Я diversity person.
Да, нет, правда. Ну, то есть просто каждые какие-то моменты ты анализируешь, и по-любому это как-то... западает в твою жизнь. Но я могу тут начать сейчас шоу «Подруги» чуть-чуть, если можно.
Давай, конечно.
Вот, потому что мне как раз это к этой теме. Я прям выписывала для себя какие-то философские вопросы, которые мне стали интересны. Ну, вот первый такой интересный момент, это, конечно, про тема такая большая, про долгие отношения, в которых нет огня, и как его возрождать. У каждого свой какой-то путь. Кто-то уходит, кто-то занимается сексом ради мести, кто-то... Ну, то есть это вот вся первая серия, получается, об этом, где герой Акиньшиной находится в семье. А, тоже такой момент. Она узнает, во-первых, один из самых первых, по-моему, кадров, что ей звонит любовница мужа, и она говорит, я в курсе. И все, и кладет трубку. У нее муж спрашивает, кто звонил, она говорит, там кто-то с работы. И то есть, во-первых, интересно, когда человек узнает об измене своего ближайшего человека и никак на это не реагирует, как это вообще, вы бы как реагировали, если бы узнали? И почему она никак не отреагирует? Ну, то есть это очень интересно.
Для меня тоже было такое, как будто какое-то телевизионное клише. Она еще сидела в этой маске, в такой какой-то, ну, сразу видно, что герой-любовниц должен быть такой чуть-чуть как будто пригламуренной. И, ну ладно, сейчас потом скажу тебе тоже свои вопросы. Но главный вопрос, мой вообще вопрос, почему ребята говорят вот в такое? Ведь есть 2020, же... Да, 2021 год. У нас у каждого есть в кармане вот такое, но в телефоне. А тут абсолютный архаизм. Такой, знаешь, как будто мы сейчас позвонок на пейджер.
Алло, кстати, это Камолов. Вот я тебе в защиту сценария скажу, что реальные психологи советуют завести отдельное устройство для этого, чтобы это не было в твоем телефоне.
Ну, отдельный телефон.
Нет,
Егор, ну есть же телефоны чуть меньшими функциями. Там есть как бы только позвонить и диктофон, допустим. Ну, где ты сейчас такое купишь?
Я сейчас тебе отвечу.
А ну давай.
Мой папа до последних лет, когда ходил на все спектакли, на все, ну, которые выпускались, на все там самостоятельные наши отрывки, экзамены, он никогда в телефоне этого, ну, брезговал этим. А это круто, ты можешь, у тебя удобно, кнопочка, хоп, ты что-то там говоришь, хоп, остановил. И это, ну, и, грубо говоря, потом ты когда, ну, удобнее перематывать. Ну, грубо говоря, это удобнее. Для того, чтобы...
Ну... Паш, все равно же мы век технологий, мы друг отправить кому-то. Все
мой папа делал так. Что ты скажешь на это?
Значит, так правильно, Саша.
Твой папа не любил диджитал. Возможно, за аналоговые виды были.
Так, Петя, два острых вопроса. Почему героиня Акиньшиной так реагирует на новость об измене? И почему...
Нет, давайте сначала с этим, честно.
Нет, давайте, я просто...
И что за продакт плейсмент именно с этим?
Давай лучше про Акиньшину. Правда, почему она не реагирует?
Да подожди, нет, правда, мне кажется, это просто очень короткий вопрос, почему вы приняли решение. Потому что мне показалось, мне тоже это сначала очень сильно смутило, а потом, когда это было общее их собрание, они как бы передавали этот диктофон друг другу, мне показалось, что это это выглядело стилево, и поэтому я для себя это оправдала, что, ну, знаешь, это выглядит...
Но мне это напоминало как передачу «Олимпийского огня», как будто вот сейчас вот этот кубок, Найт, теперь ты дальше жги.
Команда зрителей, а знаете, кто знает правильный ответ?
Давай, Петь, выкручивайся.
С диктофоном просто реальная история. Вот, это такой способ, насколько я понимаю, терапии, работы с диктофоном. Я просто знаю конкретные случаи, когда психолог, психотерапевт, не очень молодой, рекомендовал вот такой вот диктофон. Вот. Это по поводу диктофона. Что касается героини...
Ну, я даже не хочу, чтобы ты отвечал на вопрос, почему же она не отреагировала. Потому что мне просто интересно было с вами это обсудить, потому что, мне кажется, правда, очень интересно. И это на самом деле, я знаю очень много историй, что женщины, ну, по крайней мере, женщины действительно так делают. То есть про мужчин я не знаю, если честно. Но
и мужчины делают.
Вот эта вот жизнь во лжи, когда все знают, но делают вид, что ничего не происходит, и мне там просто сейчас по работе позвонили...
Так это же мучение, ты мучаешь себя, и но ты живешь в этом, я знаю про тебя кое-что. И ты продлеваешь это удовольствие, что ты как бы главенствуешь в этом моменте. То есть я знаю.
Я могу там, если
что-то спросить. Да, я могу. Просить, да, все что угодно приказать. Делать, но делать это в совершенно другом виде. Она же подносит еду уже, потом уже с видом королевы. В плане того, что я стояла 2 часа у плиты, можешь хотя бы попробовать эту рыбку. Она уже в этом плане как бы чувствует себя, это какое-то внутреннее самоудовлетворение, что ты знаешь некую тайну.
Конечно.
Почему мы залезаем, почему я подписан на этот странный канал ЛВПШ+, потому что я знаю чью-то тайну, что кто-то там выложил свою письку. И я, да ты что?
Александр, вы глубоко копаете.
Да. Ну вот это вся человеческая натура в том, что мы, когда мы знаем чью-то тайну, но он об этом не знает, мы чувствуем себя главнее этого человека. Как будто мы знаем про тебя что-то, но и уже смотрим на него свысока. Все.
Так, если начали прямо представлять себя внутри каких-то сцен, то мне очень интересно, что ты думаешь про сцену в баре? Смотри, герой Паша защищает сначала героиню Юли у барной стойки, да. И это крутой поступок. Но потом уже, когда героиня Юли уехала, он все равно идет драться с этим чуваком. Угу. И это кажется уже, возможно, для не для героя Паши, который психопат, а для обычных людей что-то лишнее. Поэтому скажи, современная девушка, которая за феминизм, и которая встречается с чуваком, который вроде бы за профеминизм, например, какое поведение она ждет от своего парня в похожей ситуации? Цивилизованного или нужно реально разобраться?
По-моему, ну, конечно, блин, это так все сложно. Слушай, как будто бы есть что-то правильное и неправильное. Угу. Такого нет.
Ну, а ты бы как хотела, чтобы...
Да я вообще ржу над этими всеми, блин, какие-то драки. Кто-то выясняет, кто круче, кто не отстаивает свои какие-то якобы достоинства. Блин, просто надо все отпускать, ну и все. Ну, то есть мне вообще смешно все эти драки. И в моем идеальном мире, не знаю, мне кажется, что колкий язык в данном случае будет лучше, чем какие-то вот такие приколы.
Чем мягкий кулачок.
Спасибо, да. Поэтому, ну, это вообще угар, если честно, вот когда там пытаются угадать, кто лучше, кто хуже, кто сильнее. Вот. Но в целом он, конечно, так и поступает, просто потом сделал опрометчивый поступок, вот. Но очень странно.
Так, ну ты сейчас как будто бы нашим зрителям сэкономила очень много тысяч зубов. Так. Но все-таки, вот, как бы вы себя повели, например, Паш, ты бы на месте героя как эту ситуацию разрулил?
Я не обладаю достаточной физической силой. Я всегда это говорю в начале какого-либо
знакомства.
Какой-либо драки.
Причем таким же спокойным.
Мы можем лучше решить этот вопрос диалогом. Вот. Но в силу того, что там как бы это очень хреново с моей стороны, я знаю, но когда ты под градусом, ну как бы я хотя бы не начинаю махать руками, я говорю, что ну вот подеремся мы. Ну вот ты забьешь меня, ты сильнее. Я обижусь на тебя. Пожалуюсь на тебя. Ну, как бы это может продолжаться очень, ну, долго. Поэтому да, лучше мы сядем, потрендим, выпьем мировую и разойдемся. Как бы. Вот и все. Если ты по отношению к кому-то из моих людей в моей компании, говорю, ты извинишься перед ним. Ну, как бы смысл вот этого ненужного, вот этого. Ну, как бы я за диалог.
И в большинстве случаев?
В большинстве случаев, я
В 95%. Я хочу знать о 5%.
Да. Паш, тебя били, говори тут же.
Ищите на ютубе лучшие бои Павла Табакова.
Не, я так в школе дрался, я после этого не дрался.
А вот когда ты писал эту сцену, вот что ты чувствовал, какую-то такую мужскую радость, что вот сейчас хороший чувак взял, наказал негодяя?
Я не чувствовал никакой мужской радости. Я такой абсолютно. Я все время... Ну, сейчас, конечно, нет, а...
Сейчас
я... Я вообще как бы довольно много списал с себя, к сожалению. В этой истории, наверное, не надо было об этом говорить сейчас.
Подожди, вот все я выяснил. Ты драчун? Кто ты вообще?
Я много очень дрался, да.
Реально?
Да, и до сих пор.
С другими людьми?
Хоть тоже не обладаю какими-то выдающимися физическими качествами.
По трезвяку, скажи.
Абсолютно.
А, так ты вообще из этих?
Я из этих, я могу посередине дороги остановиться, там мне кто-то что-то показал.
Герой Табакова — это ты, альтер-эго режиссера.
Не только. Котенка во мне еще больше.
Блин, мне кажется, что в «Назад в будущее 3» идеально показано вот все, про что ты сейчас спрашиваешь, что в течение всех трех серий ему говорят, что ты цыпленок, и он каждый раз останавливается, поворачивается, такой, как ты меня назвал? И у него потом куча из-за этого неприятностей. И в третьей части, наконец-то, ему говорят, ты цыпленок, и он, и все, вот сейчас уже будет перестрелка, и он такой, да, и что? И все. И на этом все заканчивается. И это гораздо сильнее сказать, да, я цыпленок, да, я отвратительный, но как бы...
Это безусловно. Но эту черту характера я списал с себя. Вот, поэтому нет тут никакой гордости за мужской поступок. Тут абсолютная какая-то психопатия, агрессия и так далее.
Сейчас цитаты вашей жены пошли, мне кажется.
Перед рейсом. Психопатия, агрессия, ты нифига не котенок.
Паша, ты себя сейчас описал как миролюбивого человека, но мне наш редактор, он достаточно нежный, подсказывает, что был случай, когда тебя отец забирал из полиции.
Ну, что это такое? Ну что, нашли компании. Это у одного была бутылка шампанского в руках. Я учился в 5 классе. То есть у меня никакого криминала-то не было. Ну, как бы он якобы был, но нет. Ну, приехал папа, сказал, что я идиот, забрал меня. После этого я туда больше не попадал.
А просто было? Бутылку шампанского забирали?
Ну, типа мы шли из... Мы были в гостях. Очень большой компании.
Нет, мы там убили человека, но мы шли с бутылкой шампанского.
Я был в классе в 5. Так вышло, то, что мы проходили мимо ОВД Щукинская, или вот я не знаю, какое там ОВД. И выходит человек, показывает это, говорит, пройдемте со мной.
Тебя школьника в пятом классе?
Нет, мы были самые младшие, то есть там были десятиклассники, одиннадцатиклассники. Вот, и как бы, но почему-то все такие, типа, ну ладно. Все пошли. И хватило только одному человеку мозгов, там, моему товарищу, который потом сказал, он говорит, я тебе бил по ноге, да, типа, мол, проходи, что ты стоишь-то, зачем, пойдем. Вот. Ну вот, да, ну как бы никакого криминала не было.
Вот. А всех остальных забрали? Или они
всех, вообще всех забрали. Всех забрали. Ну, как бы меня забрали, мы просидели там часа 3-4, вот, потом мама вот этого товарища, который ушел, пыталась меня забрать, но сказали, поскольку паспорта нет, пусть родители приезжают. Ну, приехал папа, забрал.
Раз заговорили про поколение. Петь, скажи, вот когда ты понимаешь, что одного из героев играет Никита Ефремов, а другого Михаил Ефремов, ты как-то начинаешь менять сценарий, там, например, этот момент, ты мне как сын. Это шутка, которая встроена уже?
Это шутка, да. Это шутка. А вообще у меня не было такой цели снимать обоих Ефремовых.
Как?
Так получилось, абсолютно.
Пункт назначения не смотрел, Ефремовых случайно подобрал. Серьезно?
Вообще не знал, что они еще и отец, и сын.
Ну вот у нас была пилотная серия, одну из которых мы пересняли, поменяв каст. Там вообще был другой артист.
На месте Ефремова или
на месте...
Или на месте Ефремова.
Или на месте Ефремова, на месте Никиты. Вот, так что нет. Нет, просто так сошлось, и это огромное просто счастье, потому что они оба потрясающие актеры, я считаю.
А как им вообще, кстати, работалось на площадке, что они родственники?
Мне кажется, что им хорошо работалось на площадке. И я уже где-то говорил, я все время чувствовал, что когда Миша видел, как Никита хорошо играет, он испытывал радость. А мы испытывали радость вместе с ним.
Так, ну а теперь серьезная тема Михаила Ефремова. Смотрите, в сериале герой Михаила Ефремова пьяным садится за руль и губит своего сына. И дальше это то событие, которое меняет его жизнь, и он живет под гнетом чувства вины. Сериал снимали в 2019 году, в 2020 году похожая история произошла с настоящим Михаилом Ефремовым. Когда вы, как зрители, смотрите эту историю, это влияет на ваше восприятие? Или вы можете целиком абстрагироваться и видеть актера? Знаю, вам тяжелее смотреть эту историю? Или наоборот?
Ну, да. Честно скажу, что ситуация, произошедшая в 2020 году, и то, что я увидел, для меня, это, ну, наверное, и для всех остальных зрителей, кто посмотрит, усугубит отношение к Мише. Мне так кажется. К Михаилу. Мише, простите, к Михаилу. Я пока не абстрагировался, не могу. Я думаю пока вот именно о том, что он сейчас там играет подонка. Ну, пока так. И мне из-за этого не по себе, не знаю, не могу. Я не могу, потому что знаю его лично, и для меня это не самая приятная тема, переживая за Мишу.
Спасибо. Таня?
Я была удивлена, если честно. Было удивлением, что вы его там оставили, честно скажу. Ну, то есть в моей голове все равно, если это какое-то преступление, то, что он остается в сериале, для меня это прям удивительно. Хотя я понимаю, что для сериала это по-любому сыграет с точки зрения, что это резонанс, плюс еще и такая тема, что он там как адвокат отмазывает своего, вообще отмазывает людей как раз от того, что его сын пьяный ездит за рулем, и это все так... Ну, то есть это было удивление. Я даже позвонила потом создателям сериала, ну, вот кто работал, и спросила, ребята, почему так? То есть, ну, меня это удивило тоже. Никакой абстрагироваться точно тут невозможно вообще, мне кажется.
Пока нет. Мне не получалось.
Как эта история изнутри выглядит?
Странный вопрос. Во-первых, я хотел сказать все-таки, что произошла трагедия, погиб человек по вине больного человека. И мне кажется, что не совсем правильно из этого делать шоу, я считаю. Тем более, что какое-то количество вот этих вот телешоу мы уже видели по телевизору, это было чудовищно. Так что мне на эту тему мне говорить не очень бы хотелось. Единственное, что я хочу сказать, то, что мне ужасно жалко погибшего человека, мне ужасно жалко Мишу, я точно знаю, что это хороший человек, который, судя по всему, совершил преступление. Что касается сериала, ну, я думаю, что вырезать его оттуда было бы невозможно, что надо было переснимать бы почти весь сериал, во-первых. Во-вторых, сериал от этого стал бы гораздо, гораздо, гораздо хуже, потому что я считаю, что Миша там очень хорошо сыграл, и никто бы не смог это сыграть так, как он. В-третьих, ну вот мне уже задавали вопрос, а как это может быть воспринято зрителем? Я каждый раз говорю, что я не знаю, как это будет воспринято зрителем. Но мной этот персонаж воспринимается все-таки как человек глубокий, который, несмотря на чудовищную жизнь, которую он прожил, и несмотря на безусловно вину, которую несет перед собой, перед родными, перед Богом, он все-таки ищет какого-то искупления. И мне бы очень хотелось, чтобы это было воспринято именно так, что это не просто подонок, как вы выразились, а все-таки человек, который очень страдает сам тоже. Вот все, что я могу сказать.
А была какая-то обратная связь от него по поводу сериала? Если это можно спросить.
Мы не успели. То есть он приезжал на звучание, он видел какие-то сцены, ему нравилось. Но, конечно, он видел совсем чуть-чуть. Поэтому не знаю.
Нет, в смысле, уже после того, как трагедия произошла. То есть хотел бы он, чтобы сериал выходил.
Ну, или... а как? А как трагедия произошла, и больше связи с ним не было, во всяком случае, у меня.
Мне последний просто было интересно, мы же спросили не к этому, а просто к тому, был ли у вас вообще в целом такой разговор внутри команды, когда все это произошло, что мы будем с этим делать, будем менять или нет, как мы дальше будем работать с сериалом.
Не было никакого разговора. Не было никакого
разговора. То есть сериал уже был снят? После...
Да?
Да. Я сейчас абсолютно интимная вещь, я тоже про себя говорю, но мне, я первую серию посмотрел, мне вообще не хотелось смотреть на Мишу, который ругается матом, который ведет себя как абьюзер, там вот эта вся тема. Мне так хочется увидеть Мишу, чтобы все увидели его, каким мы его знаем, вот про то, что говорит Петя, абсолютно там просто, ну там невероятной широты, доброты человек. И мне хотелось вот такого увидеть Мишу, а мы видим его вот... И вот это во мне, конечно, родил этот внутреннего ежа, который я у себе, и мне это правда больно внутри. От того, что я вижу его еще более, давай скажем, усугубившим состоянием в этом. Это я про себя говорю.
Последний суровый вопрос про культуру отмены.
Я тоже хотел сказать про
это. Да, смотрите, недавно видел другой сериал, в котором героиня, это документальный сериал, Фран Лейбовиц. И это женщина, которая абсолютно икона ЛГБТ-движения. Она абсолютный пример нью-йоркской богемы. Она публичный интеллектуал, она живет на свете уже 70 лет. И вдруг она говорит Мартину Скорсезе, что я против культуры отмены. Потому что то, что происходит с людьми в реальной жизни, это должно разбираться реальными судами. Но искусство не должно от этого страдать. Все фильмы должны оставаться, все сериалы, все картины и так далее. Поэтому интересно, как каждый из вас к этому относится. Особенно к тем ситуациям, когда речь идет не о вечности, не о Караваджо, а о том, что происходит прямо сейчас. Например, Кевин Спейси.
Да, вот. Тань.
Очень сложная тема. Мне кажется, что, во-первых, нужно сказать, что любая культура рождается не вот так, и сейчас то, с чем мы сталкиваемся, как раз это очень долгий процесс, и какое-то однозначное тут мнение, мне кажется, быть не может. Я пока склоняюсь к тому, что я плохо отношусь к культуре отмены, за исключением там, того же потрясающего кейса, если так можно сказать, с Харви Вайнштейном, потому что действительно срок давности суда уже прошел, посадить его было невозможно только благодаря тому, что все об этом начали говорить. случилось то, что случилось. И это хорошо. В остальных случаях сейчас есть гигантские перегибы, и мне это очень не нравится. Я тоже сталкивалась с тем, что когда у меня там вышел клип про феминизм, все вытащили мое интервью, которое я дала 4 года назад, самое первое, где я говорила, что я не поддерживаю феминизм, и его склеили вот так, и как будто бы я это вчера сказала, и типа за 4 года человек не может поменяться. И это минус культуры отмены. Тот же самый был кейс, не тот же самый, гораздо хуже, у Кевина Харта, юморист, комик, которого позвали вести «Оскар», и потом выцепили его твит много лет назад, где он как-то пошутил про ЛГБТ, и сказали, все, он не может ничего вести, потому что это ужасно. В смысле, как бы несколько лет назад еще не было там закреплено до конца, и еще мало кто разбирался и в теме ЛГБТ, и в теме феминизма, и так далее. То есть все это появляется очень быстро, очень стремительно, невозможно родиться человеком, который все сразу же понимает. И то же самое, там, да, когда хотели... был кейс вот про книгу «Унесенные ветром» тоже, что ее надо запретить, все убрать. Это тоже очень странно. Ты просто понимаешь контекст, когда это было, что тогда было так, по-другому. И запрещать фильмы, запрещать кино, запрещать человеку что-то делать, если он много лет назад так высказывался, это очень странно. Другой вопрос, когда человек действительно прямо сейчас какие-то странные вещи говорит. Хотя, опять-таки, связана с вашим фильмом была история с тем, что Оксана Акиньшина сказала, что она, что феминизм — это проблема некрасивых женщин. Это подняло огромную как бы волну негодования. Кстати, как вы относитесь к этой цитате? А потом я скажу свое мнение.
Оксана — потрясающая актриса, я считаю.
Ну, в этом и... никто не сомневается, да.
И очень яркий человек.
Подожди, давайте, на самом деле, надо смотреть, в каком контексте она это говорила. Это может быть опять вырвано из какого-то супер... абсолютно, когда она думала абсолютно по-другому. И ну, сейчас это время, когда по щелчку сегодня ты богиня, завтра ты улитка. И это может быть, вот мы сейчас сидим, и в наши слова все могут быть абсолютно перевернуты в другом. Мы можем мы пятером потом стать изгоями везде.
Я так понимаю, это вот как раз
ты так говоришь, как будто ты когда-то имел с этим дело.
Всегда, если честно. Да, каждую вторую неделю.
Ну, а как это выглядит со стороны людей, которые внутри искусства, и которые вдруг, возможно, когда-то из-за чего-то могут быть отменены, даже не зная из-за чего? Паш?
Внутри искусства очень-очень высокую планку вы ставите.
Нет, подождите, я так понимаю, что это интервью было дано в честь вашего фильма. Нет,
серьезно? Я даже не знала.
Или да. В честь «Спутника», но это не, недавняя новость.
Ну, в общем, да, это вот-вот новость. Прям.
То есть она сказала, что... Я просто не слышал, потому что она сказала, что феминизм — проблема некрасивых женщин.
Да. Она же имеет право на свое мнение, правда?
Конечно, да.
Да. Вот и все.
Мне просто, естественно, как там человек, который делает программу о феминизме, просто до сих пор, если я сейчас открою директ, присылают эту цитату. Но и мне названивали потом всякие телеканалы, вот, прокомментируйте. Вот опять-таки к теме культуры отмены. Я никак не высказалась, потому что я тоже считаю, что у человека должно быть свое мнение, и она может как бы думать так. Мне как бы в противовес говорят, что она, ну, как бы она, получается, оскорбляет феминисток и так далее, потому что действительно говорит, что там, мы некрасивые женщины и так далее. Ну, конечно, я понимаю, что это не так, что она просто сейчас пока мало информации, да, ее стало гораздо больше там за последний год, но тем не менее как бы у человека могут быть свои дела, и он не обязан в этом супер разбираться. И как бы, может быть, сейчас она говорит так, потом будет считать иначе. Поэтому мне кажется, что если человек не делает ничего отвратительного, как делал Харви Вайнштейн и прочее, отменять его за это и лишать его свободы мнения очень странно. Поэтому как бы каждый может делать, что он хочет, и если это не касается других людей, там, делать, говорить, что он хочет, выпускать какие-то истории, поэтому...
Просто если, извините, если культура отмены, ну, как бы и должна быть, то тогда надо забыть и отменить все грустные события в истории. Но пока мы отменяем на данный момент людей живущих, мы не отменяем...
Почему Майкла Джексона пытались отменить?
Ну, хорошо, ну, вот один пример. Мы не отменяем Гитлера, мы не отменяем Муссолини, мы не отменяем Сталина, мы не отменяем людей, которые расстреляли царскую семью.
Потому что они так отменены.
Да нет, они априори
отменены в стране зла. Это станция в честь человека, который расстреливал царскую семью. В честь него названа. Ни хрена не отменено. Но я к тому, что отменяют тех, кто не находится в тренде. Что, ну, я вот именно это больше относится к Кевину Спейси, что вот как бы давным-давно это было, он как-то что-то сделал не так, и давайте мы его за это загнобим. мы отберем у него награды, и вот мы его...
Тоже... С Кевином Спейси тоже неоднозначный кейс.
Хорошо, хорошо, Роулинг. Радикальная культура отмены — это плохо. Ну, вообще, в принципе, все радикальное плохо. И, к сожалению, в Америке, по крайней мере, это приобрело некий, некое радикальное такое решение вопроса. И как бы тогда пусть либо это будет, либо пусть этого вообще не будет. Потому что убирать тех, кто нам не нравится на данный момент, ну, это странно.
Мне кажется, это сейчас проблема очень острая, потому что мы живем вот в это время, и мы еще, я говорю, Таня, мы не привыкли к этому, мы только входим сюда. И поэтому это точка экстремума, которая вызывает, ну, как вам сказать, сильнейшие перегибы, потому что нам нужно просто это тупо пережить. Тупо пережить, и тогда это, вот это будет, не будет не остро, а гладенько, и тогда уже, наверное, все поймут, что там было, это было чересчур, это был недобор. Это было опять там как-то... Еще мы живем во время подмены понятий. Мы немножко не то имеем в виду. Да, я также согласен с Таней, что под феминизмом мы все видим в каких-то бучих, которые не бреют подмышки. Ну, это же такая... Как это же, ну, я тебе говорю, это, и все вот... Скажи кому-то, понимаешь, вот они идут как будто. Ну, какая-то... И в этом отношении вот мы отменяем волка курящего, ну, погоди. Угу. Это же вообще бред.
А, да?
Да, запретили. Волк, да, курящий, сайкл, 6 сигарет. 60-е годы, 60-е, 70-е, 80-е годы, это было нормой. Мы все курили в самолетах. Мы, я понимаю, но это мультфильм, но мы отменяем тему с персонажем даже. До такого доходит. Но это же просто уже до свидания.
Нет, подожди, это политика партии. У нас здоровая страна.
Да, это мне кажется, другое. Очень странно сейчас все простерилизовать, чтобы никто ничего не знал, как там было раньше. И вот
давайте ходить в пакетах, я не знаю, в зорбах будем передвигаться по городу.
Это мы будем косплеить Шайю Лебафа.
Простите. Ну, а ты ближе всех с этим столкнулся, потому что, наверное, были какие-то мысли, выйдет теперь сериал или нет. Поэтому какое у тебя ощущение?
Были мысли? Были неприятные мысли. Выйдет сериал или нет? А вообще, если говорить об этом вопросе, ну что, не повезло Кевину Спейси. Ну вот он попал как раз на момент, когда правила игры менялись. Вот они раньше были одними, сейчас, видимо, они будут другими, и все будут как-то вести себя по-другому или делать вид. Вот, но такова реальность. Моральных оценок я давать не готов. Вот, а что касается... Какой-то, если в этом во всем какая-то логика, ну, в борьбе за права женщин логика есть. Или геев, или чернокожего населения Соединенных Штатов. В этом логика есть. Запрещать ли фильмы Романа Полански, вот, и вообще, если я вот сейчас недавно пересмотрел фильм «Китайский квартал», можно ли меня назвать безнравственным человеком теперь? Мне сложно сказать.
А ну-ка.
Спросите у жены.
Спросите у жены. Да, наверное. Ну, конечно же, в этом очень много какого-то бреда. Но пройдет время, значит, в Америке, в каких-то развитых странах научиться как-то жить, работать по-другому. К нашей стране, по-моему, это не имеет никакого отношения вообще. Ну, может быть, я ошибаюсь.
В плане каком?
Да, речь? Почему не иметь?
Есть, но как бы у нас другие немножко культурные ценности. Да.
На самом деле в интересное мы время живем.
Конечно,
есть, да. Все так возмущаются, что-то орут, что-то это. Я как бы, мне кажется...
Просто очень просто... странно ставить искусство в рамки, то что, чтобы получить вот эту награду или быть номинированными, у вас должно быть то-то, 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 то-то и то-то. Это очень, ну как-то, мне кажется...
Я согласна.
Караваджо или Да Винчи, если бы они жили в наше время, они бы просто положили на это большой болт и сказали, окей, мы не будем для вас считаться искусством, но мы будем делать искусство для себя.
Ну, слушай, мне кажется, априори снимать фильмы для каких-то наград, это уже странно. Поэтому,
ну, не, конечно... понимаешь, ну, как бы, да, там же, я так понимаю, имеется в виду, что даже если это будет очень-очень хорошая картина, если там не будет определенных пунктов, на «Оскар» она не может претендовать.
Да и хрен с ним.
И даже номинироваться.
Ну, то есть мы живем в такое время, что да и пофигу, ну, не будет «Оскара» и что.
Слушай, ну, хотелось бы верить, что пока еще есть какие-то... скажем так, ну, как бы...
Ну, я не знаю, как для вас, как для деятелей кино, но как будто бы «Оскар» уже давно умер, потому что, ну, у них эти правила внутри, просто они их не озвучивали, но кажется, как будто бы уже давно. То есть давно уже выигрывают фильмы, где именно такие темы поднимаются.
Безусловно, но хочется верить всегда, что будет что-то, где ты в... где будет твоя свободен. Картина, mm-hmm. еще там 10 картин, и честные люди соберутся, посмотрят и скажут, вот в этом хорош он, а эта картина хороша в целом, а в этой картине хорош там, главный мужской mm-hmm. герой.
Ну, так, ладно, вот, давайте вот вернемся такое. От «Оскара» к «Полету», но справедливости ради небольшая такая политинформация про «Оскар», что на самом деле все еще можно снять фильм про белых мужчин, которые, допустим, высаживаются на Луне и получить «Оскар». Плюс, то есть в самом сюжете не обязательно это отражать. Главное, да. чтобы кто-нибудь был на съемочной площадке или в маркетинге, или среди да, продюсеров. Да, есть четыре требования и достаточно соответствовать двум. То есть не обязательно в сюжете касаться тем, которые, допустим, вот. Тебе не близки. Вот. То есть ты все еще можешь... Тогда, то есть фильм «Гладиатор» все еще может победить, лесу. Не знаю,
хорошо.
Там, и так далее, и так далее. Вот. Ну, давайте, Иван, к «Полету». И раз мы уже говорим о соответствии сериала «Времени», то вот что мне интересно. Женские характеры там репрезентованы качественно или есть вопросы?
Или есть вопросы. Узнаем об этом после рекламной вставки.
Как девчонки в этом сериале?
Ну, для меня это же тоже клишировано. То, что... Ну, я по первым сериям смотрю, что Акинчина тут же начала мыть полы за то, что она как бы парень наследил.
Рыбку
там как бы... Ну, это такое клишированное немножко для меня. Это у меня такая коробка из Икеи с какими-то там артефактами. И она достает так все. Но мне кажется, что это абсолютно такое клишированное что-то. Мне кажется, не так живут. Но подождите, может быть, я сталкиваюсь. Все современные...
Саша живет в 2030-м.
Я, может, просто... уже слишком много сериалов смотрю, но для меня давно перестали быть персонажи женщинами и мужчинами. То есть я в каждом из них себя вижу. И иногда я думаю, допустим, ладно, у нее ОКР с тем, что она моет, много полов, но мужчина может точно так же себя вести, и я себя точно так же могу вести. И ты же сценарист вообще всего сезона, ты единственный uh-huh. сценарист. Uh-huh. Поэтому интересно, когда ты пишешь, и ты даешь себе отчет, что вот этот персонаж женский, а я мужчина, я должен как-то либо поглубже копнуть, либо как-то, не знаю, вообще не делить их на мужчин и женщин. В общем, как тебе писать персонажей разных полов.
Мне очень интересно. Ну, а как они получаются, лучше спрашивать у зрителей, конечно.
Спросили на свою голову.
Нет, ну, а есть тема, что ты списываешь со своей жены женские образы? Допустим, частичку себя ты вкладываешь во всех персонажей, нет?
Частичку себя, безусловно. С жены не списываю, потому что страшновато. Вот. Но я бы все-таки... попросил вас потом уже посмотреть 5-6 серию и сделать выводы по поводу
там
женских персонажей.
Я гендерная нейтральная, я кукля. Зашла такая неожиданно, черное зеркало началось. Петь, а вот, допустим, ты бы мог в сериал «Полет», допустим, взять, ну, как сейчас, ну, допустим, для того, чтобы быть трендово, чтобы либо инклюзивный какой-то персонаж, либо, допустим, ЛГБТ+, либо...
Он у нас есть.
Они там есть, они просто на самолете.
А, они все разбились.
Это эпизодический персонаж, и мне сложно судить, насколько он точный получился, но он есть. И ничего, вот, будут показывать.
В какой серии он был?
В 6-й.
Да что ж такое? Мне кажется, ты сейчас все придумываешь. Ребят, там все есть в 6-й серии.
И там потом бежишь, да снимаем ради Галимова, быстрее, бежим вот сюда за этот экран.
Тут соседний павильон, там уже все стоит.
Да?
Если что, я готова там на этих, в массовке играть.
Таня, ты единственная здесь, кто пришел с заметками и серьезно подготовился. Какие еще остались вопросы?
Да нет, я много чего... Ой, я фотографирую.
Ты на селфи делала, видишь, там было все включено. Прямой эфир шел.
Ну вот про долгие отношения без огня немного, да, поговорили. Я не знаю, у вас есть какие-то свои лайфхаки, потому как разжигать... У вас долгие отношения были, не были, есть?
Были.
И как...
Хреново.
Ну все, Паш, ладно, не будем тебя трогать тогда, я так понимаю, тяжелая тема.
Не, на самом деле это интересная тема, типа, лучше взять честно поговорить и закончить, или нужно какие-то реанимационные мероприятия совершать?
Ну вот да, тут, наверное, у каждого свой какой-то выход. Кто-то в самолете правду говорит, поэтому да.
А потом фантазирует, что самолет разбился, снимает об этом целый сериал.
Ну, по-моему... Ну, естественно, лучше сесть и поговорить, но кого-то может это устраивать. Ну, как бы, например, ну, это большая часть, наверное, мужскую часть устраивает, что да, ну, как бы они, у них есть кто-то дома, кто их ждет, что ну, вот это все. Огня нет, но окей, это удобство.
Но больше...
Это хреново, это очень плохо. Всегда важно поговорить о том, что если ты остыл, я какое-то время был в такой позиции, чтобы меня устраивало, но потом мне как-то самому перед собой стало противно.
Uh-huh.
Вот. Но это, слава богу, было недолго, это было там, может, месяц.
Uh-huh.
Вот. Но это просто противно, и если ты как-то сам себя уважаешь, то это uh-huh. надо, естественно, сесть, поговорить и разойтись.
Uh-huh.
И, возможно, сохранить
очень хорошие дружбы. А даже если все идеально в отношениях?
Если нет огня?
И все идеально, но нет огня, потому что вы очень долго вместе.
Так это не идеально.
Это не идеально.
Главное, что...
Ну не плачь. Раз разоткровенничались, то, что мы видим в сериале, секс вместе и, возможно, легальная измена.
Спасибо.
Это выход или нет?
Спасибо, спасибо.
Да, я знаю, что хотел спросить.
Хотел только тоже, прям снял с языка у меня.
Мне кажется, тут вообще интересно, сталкивались ли вы с изменами. Если да, то ну, какие типа есть пути выхода из этой информации? Потому что у нее такой путь. И мне почему-то кажется, я не знаю, но как будто бы, если я узнаю, что мне изменили,
uh-huh.
я тоже наберу кому-нибудь.
Uh-huh.
И тоже такая, ну ладно, хорошо. Раз так. Хотя это, ну, в фильме реально показано, что ну, это правда ужасно. Это прям вот прям... Никакого кайфа, ты стоишь как дура там, что-то, ну...
Я вот в этом отношении, когда мы начали говорить по поводу, когда ты узнаешь об измене, что ты будешь делать? Я тут точно как окинченная.
Я как будто.
Я как гадюка до последнего посмотрел в глаза.
И
смотри, и сделал бы вид, что я ничего не знаю, но сам себя, тем самым убивая всеми токсичными отношениями, но я кайфовал от того, что я обладаю некой инфой. Поэтому я бы, конечно, до последнего сидел и смотрел, ну и чем?
Нет, все хорошо.
Естественно, во мне просыпается четырехличная тварь. И вот не, о, я вот в этом отношении я согласен с Акиншиным. По поводу секса за месть, это вообще не я. Вообще не про меня. Ну, сидел бы, ну, как бы с этой информацией сидел бы.
Есть что добавить к сексуальным практикам?
Я узнавал, что мне изменяли.
Вот, и...
Ну, скажем так, я тогда был очень влюблен, и после очередной попытки все это... Ну, короче, типа, я на это... Ну, как бы я знал, ну, типа, ну, такой, ну, блин, ну, вот, ну, как бы, давай возродим все, что было. Ни хрена не вышло. Ну, у меня есть один план мести, который я совершу в течение нескольких...
Минут?
Нескольких... Ну, в течение 2 десятилетий. Вот так я скажу. Это будет
что сладкое. Что ты сделаешь? Подожди.
Бросится под машину.
Ты накроешь стол на троих?
Не, ну, я думаю, это будет ужин на четверых. Ну,
короче. Ладно, давайте не будем... Хотя бы заинтриговал. Хоть какая-то интрига есть. Следующий подкаст. До свидания. Через.
Хорошо, какой-нибудь один сериал, который любите только вы, но о нем не знает никто, и вы прямо без всяких объяснений просто хотите его сейчас посоветовать нашим зрителям, то есть моей маме.
Не знает никто.
Я маме? Смотрела самые популярные. Маме сколько лет?
3-4. Чьи, твои?
Да нет, на самом деле нас больше людей смотрит, так что просто советуй то, что нравится тебе.
Так. А можно фильм посоветовать? Русский?
Нет, мы про сериал.
Сериал? Я просто негодую, почему не посмотрели «Человек из Подольска», потому что это суперфильм. Я посмотрел, недавно пришел приложение, есть приложение, которое показывает прокат того или иного фильма. Я открываю, думаю, «Человек из Подольска», я посоветовал всем, кого возможно, смотрю там сколько, 6 миллионов рублей. Я говорю, господи Иисусе, да почему никто его не посмотрел? Это лучший фильм этого года. 2 лучших фильма, которых мне кажется, я могу их всех советовать, это «Человек из Подольска» и «Страна Оз». Mm-hmm. Абсолютные мои фавориты из российского кино. Знаю каждую фразу, пересмотрел все. Люблю. Mm-hmm. Всем советую.
Друзья, у вас по сериалу.
Я думаю, что я не вспомню ни одного сериала, который был бы каким-то... Супер. Который бы никто не знал.
Да пускай вот. Просто любимый. Просто
да, да, я бы скорее, я вспомнил какие-то классические сериалы, которые, тоже может конец. Быть, уже давно никто не пересматривал. Так, «Клан Сопрано», «Клиент всегда мертв», «Мэд Мэн», Breaking Bad, вот тоже, мне кажется, там уровень вообще драматургии в этих сценариях, в этих сериалах, такой, что у меня есть вообще ощущение, что сейчас технологии пошли вверх, и вот эти вот сериалы Netflix, других платформ американских, британских, они потрясающе сняты, потрясающе смонтированы, в некоторых из них еще невероятная компьютерная графика. Но вот это ощущение, которое я испытал, когда досмотрел сериал «Клан Сопрано» до конца, что такое ощущение, что я прям прочитал «Войну и мир». Вот такого я давно не видел. Поэтому призываю смотреть старые американские и британские сериалы.
Тань? Я уже говорила, я какие-то редкие точно не скажу. Мой любимый — это второй сезон сериала «Sex Education». И я вот просто тоже молюсь, что хоть что-то приблизительно будет такое. Я, на самом деле, когда свою программу делала, она же мне тоже как раз про все вот это. И я прям очень им сильно вдохновилась, мне он очень понравился. Ну и сериал «Офис». Я знаю, что многие там смотрят первые 3 серии и такие: «Чё происходит?» Нет, не выключайте, пожалуйста. Досмотрите до 2-го сезона и просто...
Как на сериал «Полёт».
Английский или британский у тебя? Американский или...
Я американский.
Американский.
Ну, блин, потому что Майкл Скотт, именно вот это, блин, это чё?
У меня... Я 2 раза в год пересматриваю «Клинику», которая «Скрабс», и «Офис». И из последнего я посмотрел очень необычный, очень странный сериал «Предприятие Божий дар» с Кингсли и с парнем, который в «Уэстворлде» играл.
Симмонс. Джимми Симмонс.
Вот. Вот это прям очень странно и очень какое-то непонятное на меня впечатление произвело. Вот, я его посоветовал. А, ну и, естественно, из эстетического удовольствия «Ганнибал» раз в год. Стоит.
Можно я еще скажу один сериал, который, может быть, все пропустили. Абсолютнейший странный сериал. Он абсолютно американский, но уровень дайсервитизма там невероятный. Он называется «Here and Now». «Здесь и сейчас». Это первый, я могу сказать просто первую серию от того, что в пары есть 4 приемных ребенка, взрослых уже, темнокожая девчонка, женщина, которая жената на белом парне, и у них черный ребенок, а тот не принимает черных. Потом парень, другой парень, азиат, он держит целебат ради
и
того... Он не занимается сексом, потому что он коуч. И всю свою сексуальную энергию пускает только на то, чтобы саморазвитие. Он держит целебат. Латинос гей. Он там... И у них есть одна своя только дочка, девственница, которая прям в первой же серии, вот прям первые 10 минут, она теряет девственность в дупле на домике на дереве с парнем, которого привела мама. Да, и это только начало. Посмотрите. А вы уже... Я сидел, и у каждого из них есть своя собственная аллергия на что-то. Это вот по поводу аллергии. Одна у одного непереваримость лактозы, вторая не может переносить там какую-то сухость кожи. И ты понимаешь, что это ком. Потом они ходят к психологу, у которого дома живет сын гендерфлюид, который в школе мальчик, а дома переодевается в девочку-мусульманку и слушает молитвы.
Не слушайте, он просто придумал только что
это сериал. Просто, я уровень вот этого десервитизма там такой зашкаливает, просто это... Ладно, я не придумываю это. Посмотрите, «Here and Now».
Про какую вещь в жизни, не знаю, там отношения матери и сына, там, не знаю, или там двух братьев, или что угодно, вы бы хотели увидеть российский сериал?
Я бы хотела про все то же, что в сериале «Полет». Если честно, там ответы на каждый мой вопрос посмотрите.
Сериал «Подхалимка» на ТНТ.
Уже смотрите.
Ну а пока, друзья, смотрите сериал «Полет», который задает очень много вопросов и на некоторые из них даже дает ответы. И все эти вопросы необычайно, на мой взгляд, важны. «Полет» выходит на канале ТНТ с понедельника по четверг в 21:00. Ну а вы только что посмотрели или послушали первый выпуск подкаст-шоу, который называется «Да, это подкаст». И его гостями были режиссер-сценарист «Полета» Петр Тодоровский, актер Павел Табаков, нежный редактор Татьяна Мингалимова и человек, в честь которого названа корпоративная газета российских железных дорог, Александр Гудков. Спасибо, что были с нами, и обязательно дайте обратную связь, а мы подумаем, что сделать дальше. Пока!